События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лыпиня и коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 августа.
Продолжаем наш разговор о реформе пенсии по выслуге лет. Предполагается, что соглашение о том, как будут приведены в жизнь некоторые изменения, должен быть принят до конца этого месяца. Однако пока до сих пор не остается неясно, насколько можно достичь какой-то общей политической воли. Сегодня в центре внимания были работники культуры, многие из которых тоже претендуют и сейчас получается пенсии по выслуге лет. Поговорим об этом в начале нашей программы.
Продолжение темы вчерашних переговоров посланца Трампа в Москве. Выяснилось, что встреча Трампа и Путина действительно готовится и может состояться уже в ближайшие дни. О том, что может быть предметом обсуждения и насколько вероятно, что это приведет к завершению хотя бы прекращению боевых действий, говорили с экспертом.
Крупнейшая управляющая компания многоквартирных домов в Риге, Ригас Нама Парвалднекс, объявила о планах сменить название и визуальный стиль, а все потому, что хочет расширить свою деятельность за пределы Риги и не хочет ассоциироваться только непосредственно с рижским самоуправлением. Подробнее об этом поговорим ближе к середине нашей программы.
Ну а под занавес нашего эфира обсудим, как идет строительство основной трассы Rail Baltica под Иецавой. Там будет сюжет наших коллег из службы новостей. Напомню, что нашу программу можно смотреть в виде видеотрансляции на сайте LSM+, а также в нашем Facebook и YouTube. Присоединяйтесь.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, продолжаются разговоры о пенсии по выслуге лет и необходимости реформировать саму по себе систему. Об этом говорят и президент Латвии, и министр внутренних дел, и министр финансов. Предлагаемые изменения: повышение возраста выхода на пенсию, сокращение круга получателей. Но вместе с тем более конкретные решения пока неизвестны, да и пока неизвестно, в принципе, будет ли политическая воля на то, чтобы эти изменения внедрить в жизнь. Вместе с тем, одни из получателей пенсии по выслуге лет – это многие работники культуры. Сегодня министр культуры Агнес Лац встречалась с представителями профсоюза деятелей культуры, чтобы обсудить вопрос возможных изменений в системе пенсии по выслуге лет. Сегодня в программе «Домская площадь» председатель правления Союза театральных работников Оя Рубинис рассказал нашему коллегу Андрею Хуторову о том, почему действительно многие из работников культуры действительно справедливо имеют право на пенсию по выслуге лет.
Количество досрочных выходов на пенсию в сфере культуры по сравнению со всеми остальными очень мало. Мне, как рядовому гражданину, непонятно, и я хочу, чтобы мне объяснили. Я не говорю, что это неправильно. Но почему, например, пенсия по выслуге лет полагается судьям, прокурорам, целому ряду дипломатов, которые, по моему мнению, работают обычный полный рабочий день, как и все остальные? Я не думаю, что работа строителя, который постоянно поднимает руки или таскает кирпичи, легче, чем дипломата, ведущего переговоры и работающего на благо нашей страны. Если говорить о деятелях культуры, то все намного сложнее. Дело в том, что работников культуры, которые рано выходят на пенсию, очень мало. К тому же, например, актеры досрочно выходят на пенсию, только отработав 30 лет. Балерины, акробаты цирка, подчеркиваю, акробаты, или работники кукольных театров выходят на пенсию быстрее. Но тут совсем другая проблема. Например, артисты балета. Всю жизнь, с детства, с первого класса и до пенсии, они занимаются физическим трудом. Никто так не учится. Ну, может быть, еще музыканты. Никто так не нагружает свое тело, как артисты балета. Ни дипломаты, ни юристы. Этот вопрос вообще не ясен. Мы поговорим об этом сегодня. Думаю, что деятели культуры будут бороться хотя бы за частичное сохранение пенсии по выслуге лет. Может быть, о пересмотре. Но вопрос тогда не только в досрочном выходе на пенсию. В таком случае мы должны, наконец, прийти к тому, чтобы деятели культуры получали базовую зарплату, соответствующую средней зарплате, которая сейчас превышает 1700 евро. А у деятелей культуры нет зарплаты 2700 евро на бумаге. Вопрос в том, как сделать так, чтобы деятели культуры могли делать накопления. Но самое главное, что, на мой взгляд, совершенно неверно, заключается в том, что деятели культуры в настоящее время считают фактически ненужным элементом в общей картине нашей страны.
Ну вот, как вы слышали, председатель правления Союза театральных работников Ой Рубинс был довольно эмоционален в ходе обсуждений. Напомним от себя, что среди вообще тех, кто получает такую пенсию по выслуге лет, пожарные, полицейские, пограничники, военнослужащие, дипломаты, судьи, прокуроры, сотрудники антикоррупционного бюро, медики, работники неотложки, также представители ряда творческих профессий, о которых мы сейчас и говорили.
Судьба этих пенсий, точнее, судьба предполагаемой реформы, и тот вариант реформы, который в итоге будет выбран, сегодня стало одним из предметов обсуждения на встрече главы Латвийского союза свободных профсоюзов Эглса Балдзенса и президента Эдгара Ринкевича. Господин Балдзенс с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Как сегодня?
Мы были у президента,
да,
и
расскажите.
У министра культуры тоже.
Угу. Расскажите, как вы поговорили.
Ну, в принципе, самое главное, что мы говорили с президентом, он с определенной частью наших возражений соглашался, что они очень серьезные, и их надо серьезно дискутировать и рассматривать. Это раз. И самое главное, что не надо лишней спешки. Без такого реального социального диалога между правительством, профсоюзами, работниками отраслей и, конечно, работодателями и правительством. Это первое, и парламентом, конечно, не только то. Но вот здесь и самое главное, и надо учесть, что есть определенные такие объективные причины. Мы тоже с этим согласились, что пенсии по старости росли дважды. Там, начиная с 55 для женщин до 62 и 60 у мужчин до 62, потом еще раз до 65. Но здесь и разные были эти, скажем, быстрота роста этого стажа, конечно, да, и мы профсоюзы сразу показали, что с нашей точки зрения вот государственная канцелярия, которая предлагает 6 месяцев повышение за год, это дико быстрое такое, которое не удовлетворяет никого из наших профсоюзных членов, да, так что это мы сразу отбрасываем с нашей точки зрения и говорим, что нормально, когда повышается где-то в Западной Европе или других странах, то это 1 месяц, 2 месяца максимум, да, за годы, и тогда это можно рассматривать. И самое главное, что не только, скажем, этот стаж повышается, но у многих, кроме, может, неотложки, конечно, скорой помощи и судей, которым 65 лет, например, судей, у неотложки 50, да, мы считаем, что надо посмотреть и на вот этот уровень старости, уровень, который выходит на пенсию. Но и уменьшается по предложению минимальная, максимальная, скажем, это пенсия. Но если мы посмотрим, например, на Министерство внутренних дел, там основной и средний, который уходит по выслуге лет пенсии, они не достигают полной эту пенсию, потому что средний возраст это 48,8. Да, я в принципе полной пенсии получается 50 лет. Это показывает, что здоровье, скажем, и трудовые способности, которые требуются определенным работникам, трудно выполнять при таком нагрузке, которая у них есть. И тем самым они выходят даже раньше и теряют определенную часть пенсии. Если они выходят раньше этого срока, 50 лет, например, то они получают 40%. Это раз. И что еще мы говорили, что нельзя просто рассматривать так, что только здоровье, только жизнь, которая, скажем, конечно, очень важна, и это относится особенно к, скажем, военным нашим, и относится к Министерству внутренних дел, также и тех охране наших тюрем и так далее. Здесь это важно, но и там и не будет каких-то серьезных таких изменений. Но все равно, если стаж поднимается на 5 лет и так быстро, да, то это совершенно неприемлемо. И, конечно, если уменьшается и уровень этих пенсий по выслуге лет, это тоже страшно, скажем. Но здесь особенно хотелось сказать насчет культуры, потому что она вообще, в принципе, когда достигает работники культуры, то они обычно получают, то есть пенсионный возраст, обычный пенсионный возраст, то они уже обычно, в принципе, получают пенсию больше на руки, потому что они почти все работают дополнительно после вот этой, скажем, пенсии по выслуге лет. И, конечно, у них она больше, чем эта пенсия по выслуге лет. У них там средняя пенсия по выслуге лет 815 евро, последние такие данные у нас. Да, так что здесь надо посмотреть то, что у них есть определенные такие профзаболевания, как у тех, которые разных инструментов и голосовые связи тоже работает до определенных годов очень так отлично, а потом уже у многих хромает эта вся возможность пения и так далее. Или балет, это то же самое, там очень такие, скажем, ну, статистические различные позы, которые, в принципе, после 40 лет очень трудно выполнять обычно. Это уже 40, это очень длинная работа. Обычно они начинают вообще, скажем, свои тренировки с 4 лет. Так что здесь надо посмотреть, что нельзя просто так подойти, как правительство подошло, что, в принципе, ну, та комитет, который просмотрел у правительства, да, что, в принципе, почти нет необходимости пенсии по выслуге лет, скажем, у работников культуры. Это совершенно профсоюзы не согласны, и мы должны сказать, что мы будем против таких предложений. Ну, здесь, конечно, надо учесть, что культура – это очень важно для всех, которые
Простите, что я вас перебиваю, но вот, да, я как раз хотел в это место задать вопрос. А может быть ли здесь какой-то общий подход ко всем профессиям, которые представлены в этом списке, профессий, которые могут претендовать на пенсию по выслуге?
Ну, очень трудно, потому что они различные, но определенные принципы могут быть такие. Общие, скажем так.
Общие принципы, да, и какими они могли бы быть?
Общие принципы, может быть, да. Но самое главное, что надо посмотреть, как теряются трудовые способности профессиональные, да, и какое здоровье, и какая, на мой взгляд, есть, скажем, опасность для, скажем, жизни, да, для человека, чтобы он был живой, так скажем, да.
И трудоспособный раз, при этом, да, или самое, мог обеспечивать.
Да, это важно, но надо учитывать, что основной смысл, что мы как профсоюзы смотрим, если человек после вот потери этих профессиональных способностей для определенной профессии получает где-то 40-50 лет, да, то в принципе тогда у него очень трудно, скажем, переквалифицироваться. Конечно, он ищет работу, и работники культуры это показывают. Например, в театрах Национального театра, как говорил нам вот Ояс Рубенес, там у них ушли только 3 актера из всей труппы, потому что у них здоровье было такое, что уже работать в театре они не могли по причине здоровья. Они не уходят без необходимости, они до последнего старается работать и делать все это.
Ну и да, и получается, что все эти моменты нужно учитывать, принимая решение об отмене или реформе пенсии по выслуге лет. Господин Балзанс, благодарим вас, что присоединились к нашему эфиру. Нам, к сожалению, нужно переходить к следующей теме. Спасибо и всего доброго.
Да, ну, я так понимаю, что на самом деле действительно видно, что еще толком нет конкретных предложений. Даже то, что мы слышали, видно, что это, так сказать, не какой-то черновик. Поэтому тут довольно сложно говорить о каких-то конкретных предложениях.
Я вижу, что есть разные подходы. Есть подход здоровья, да. Есть подход заслуг. Потому что, условно, нельзя говорить, что дипломат, условно, теряет здоровье, работая дипломатом, например, но при этом заслуги дипломата перед страной высоки, когда он занимается своей работой долго. Я не знаю, как это все примирить.
Вместе с тем, помнишь, недавно мы созванивались с главой профсоюзов работников медицины, там, Валдис Керрис, да, верно сообщил, и сейчас мы тоже господина Балденса слышали примерно такую мысль о том, что, ну, не случайно вообще была введена идея досрочных пенсий, она напрямую связана с физиологическими нагрузками и, да, здоровьем, которое позволяет работникам оставаться на работе и вред, который приносит им та или иная профессия. В общем, тут в данном случае нельзя подходить к этому чисто с таким, знаешь, бюрократическо-фискальным подходом. На денег в бюджете не хватает, их нужно где-то изыскать или на чем-то сэкономить, поэтому давайте мы кого-то лишим пенсии по выслуге лет.
Сложный вопрос.
И он, видимо, очевидно, да, станет сложно политическим вопросом, да, который во многом тоже определит одну из точек напряжения внутри коалиции.
Абсолютно точно. Будем за этим следить. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вчера мы обсуждали визит Стива Уиткофа в Москву, его трехчасовые переговоры с Путиным, и гадали, какие результаты все это может принести. Вот сегодня посыпались новости просто с какой-то сумасшедшей скоростью, и они продолжают сыпаться. Начнем просто с того, что кратко, наверное, обрисуем то пространство комментария, в котором мы находимся. Сейчас все говорят о том, что в ближайшие дни Трамп и Путин проведут встречу. Вероятно, это будет в Арабских Эмиратах. По крайней мере, сам Путин допустил, что это может произойти. О том, как эта встреча вообще может, что она может дать для урегулирования, мы говорили сегодня с американистом Александром Филипенко.
Трамп очень опять преисполнен оптимизма по результатам переговоров Уиткофа в Москве. А насколько оправдан этот оптимизм? Что вообще мы знаем об итогах этих переговоров и о том, что планирует дальше делать Трамп?
Пока результат главный – это дополнительные пошлины в отношении Индии. Но это кажется, что связано в действительности с переговорами США и Индии, которые идут параллельно сейчас, торговые договоренности, и Дональд Трамп уверен, что он сможет достаточно надавить на Индию, чтобы она, во-первых, снизила свои пошлины для американских товаров, и, во-вторых, отказалась от российской нефти, что будет действительно серьезным ударом, но не решающим, вероятно, скажем так. Поэтому вот это единственный результат, о котором мы знаем точно. Все остальное – это либо какие-то общие слова о том, что, например, большой прогресс был достигнут, об этом Дональд Трамп сказал, или он сказал, что это не прорыв, но было полезно. Вот что мы знаем. Или слова Марка Рубио, госсекретаря США, о том, что теперь, наконец-то, США знают точно, что нужно российской стороне для того, чтобы закончить войну. Ну, при этом мы не знаем, они нам не передают, что именно российская сторона им предъявила, поэтому мы не знаем реально, насколько успешная была эта встреча, какова была эта встреча, но действительно Дональд Трамп просто очень хочет, собственно говоря, как-то верить Владимиру Путину. Вот очень хочет это Дональд Трамп.
Также по американским СМИ проходит информация о готовящейся встрече Трампа и Путина. Якобы это может произойти чуть ли не на следующей неделе, а после нее, возможно, уже переговоры в более широком формате с Путиным и Зеленским. Насколько все это правдоподобно, что об этом мы можем сказать?
Кажется, что очень сложно себе представить такую быструю подготовку такой серьезной встречи, как между Путиным и Трампом. Но даже если это произойдет, главное, с чем выйдет Дональд Трамп к своим избирателям, к гражданам США после встречи с Путиным. Сейчас кажется, что ни с чем. Сейчас кажется, что это будут пустые разговоры, и кажется, что вряд ли российская сторона согласится ради встречи с Дональдом Трампом сейчас вывести российские войска с территории Украины и вообще прекратить боевые действия. Кажется, что российская сторона, и об этом свидетельствуют источники разные, включая источники в кругах военных, об этом пишет и Bloomberg, и об этом пишет Reuters. Судя по всему, Россия не намерена действительно сейчас, прямо сейчас останавливаться. Поэтому с чем Дональд Трамп выйдет с этой встречи? Фотография с Владимиром Путиным – это только минус для Дональда Трампа внутри США. У Владимира Путина очень низкий рейтинг. Ну и более того, сейчас очередная волна обсуждений вмешательства России в выборы, в том числе выборы 2016 года, и никто даже не пытается отрицать, что Россия вмешивалась в выборы. Другое дело, все пытаются доказать, что никакого сговора Трампа с Россией не было. Но в любом случае уверенность во вмешательстве России в выборы есть. У Путина очень низкий рейтинг, и антирейтинг очень высокий в США. И поэтому Дональд Трамп, который просто пожимает руку Владимиру Путину на фотографии на саммите, ни к чему не приведшим, ну, кажется, что это будет минус, скорее, для Дональда Трампа.
Ну, пятница, то есть это завтра, истекает ультиматум, который Трамп ранее выставил, обнародовал, что Путин должен как-то достичь прекращения огня. Очевидно, что до пятницы никакого прекращения огня не будет достигнуто. Каковы будут действия Трампа? Он даст Путину еще одну отсрочку, очередную, или все-таки в пятницу мы увидим какие-то реальные шаги?
Ну, вероятно, Дональд Трамп даст еще одну отсрочку Владимиру Путину, говоря о том, что вот есть некий прогресс. Ведь мы много слышим о перемирии в воздухе. Возможно, действительно, это будет одна из ступенек к тому, чтобы добиться полного прекращения огня, но это зато будет возможностью для Дональда Трампа сказать: вот, давайте еще продлим этот ультиматум для Путина. Полностью снимать ультиматум вряд ли Дональд Трамп будет, а вот продлить срок этого ультиматума можно. Более того, как раз к Индии. Если удастся заставить Индию отказаться от российских природных ресурсов, Дональд Трамп тогда сможет своим избирателям сказать: вот смотрите, я оторвал от России главного покупателя российской нефти. Собственно, Дональд Трамп не случайно, как мне представляется, все последнее время настаивает на том, что именно Индия является главным покупателем российской нефти, но и как будто бы это в вакууме происходит без Китая. В действительности отношения России и Китая гораздо более близкие, гораздо более такие экономически взаимовыгодные. Китай является главным выгодоприобретателем войны в Украине. Но в любом случае Дональд Трамп явно показывает и намерен настаивать на том, что Индия является главным покупателем российской нефти. Но, конечно же, это статистически так, и формально Дональд Трамп прав, но при этом нужно не забывать, какое количество вообще покупок совершает Китай, и что продает Китай, и какие отношения у России с Китаем. Но поэтому вот Дональд Трамп сможет сказать: смотрите, мы добились перемирия в воздухе, и мы добились от Индии отказа от российской нефти. Замечательные две победы, которые дают возможность отсрочить ультиматум, отсрочить, еще как-то перенести срок необходимости заключения соглашения о прекращении огня. Поэтому, вероятно, будет нечто подобное.
Это американец Александр Филипенко. Но надо сказать, что с тех пор, как мы поговорили, американские СМИ разродились огромным количеством материалов о том, что сейчас обсуждается. Это все слухи, но мы вас как-то введем в курс этих слухов, потому что источники — это Bloomberg, New York Times, Financial Times и другие не менее солидные издания. Если подвести некий итог, речь идет о том, что якобы американская страна и российская договорились, или, по крайней мере, американская склоняет российскую, к тому, что Америка признает Крым российским, и также признает по факту часть оккупированных территорий тоже российскими. Речь идет о Донбасской, Донецкой области и Луганской области. Ну и, в свою очередь, Украина якобы получит полный контроль, возобновит полный контроль над Запорожской областью и над Херсонской областью. Я не знаю, как этому можно доверять, но об этом, по крайней мере, сообщают американские издания. Ну что ж, будем следить за тем, что произойдет, а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Крупнейшая управляющая компания многоквартирных домов в Риге, Ригас Нама Парвалднекс, объявила о планах сменить и название, и визуальный стиль. Ну, а это лишь некоторый шаг на пути к тому, чтобы расширить свою деятельность за пределами Риги, включая другие регионы Латвии и даже страны Балтии. Об этом амбициозном проекте мы сейчас и поговорим. Вместе с нами наша коллега Юлия Петрик.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, ну вот, кстати, РНП уже для разработки нового бренда объявила конкурс, полученное предложение. Сейчас начинается их оценка. Ну и сообщается тоже, что при разработке нового бренда приоритетом РНП будет сохранение узнаваемости, но при этом создание его таким образом, чтобы оно способствовало росту стоимости компании. Ну, в общем, все так сложно и важно. Но, тем не менее, в Рижской думе пока как бы с осторожностью оценивают эти планы. Предприятие Рига Снамупар Валнекс участвовало в заседании комитета жилья и среды во вторник, и вот этот вопрос обсуждался. Конечно же, предприятие работает с большими оборотами, и, кстати, согласно концепции предприятия самоуправления, оно должно развиваться и идти вверх. Соответственно, вот есть такие планы выйти за рамки Риги, то есть предоставлять услуги не только в Риге, и также по странам Балтии. Причем спектр услуг тоже не хочет компания ограничиваться именно услугами управления домами, а также хочет заняться, например, арендными домами, строительством арендных домов или какими-то услугами, которые касаются новых технологий, которые применяются в управлении жилыми домами. Но вот что вообще о этих планах и о планах смены названия рассказал нам председатель правления компании «Рига Снамупар Валнекс» Марис Озолинш.
Самоуправление сейчас запросило оценку участия в предприятии. Сейчас над этим работают консультанты, которые предоставят будущий сценарий развития, их обоснованность, как с юридической, так и с экономической точек зрения. Что будет в будущем с нашими правами собственности? Да, мы сейчас все еще предприятие самоуправления, но конкурируем уже на свободном рынке, и у наших клиентов не должно быть никаких сомнений в том, что мы останемся предприятием, тем, которому можно доверять независимо от того, кто станет владельцем. Учитывая конкуренцию на рынке, мы стараемся оказывать услуги по лучшим ценам. Говоря о развитии, у нас есть возможности расширить круг услуг, и мы это делаем. И если говорить о расширении границ, мы планируем оказывать услуги не только в Риге, но и за ее пределами. Все это в рамках стратегии развития предприятия самоуправления – расти и развиваться. И если у нас на рынке присутствуют литовские предприятия, то почему мы не можем идти на литовский рынок? Если же говорить о названии предприятия «Ригас Наму Парвалднекс», то сейчас оно нам мешает, целям нашего развития. Оно говорит о том, где мы находимся и чем занимаемся. Если же сменим название, то мы будем равнозначны по отношению как к имеющимся клиентам, так и к новым и новым областям деятельности.
Да, ну вот в этом контексте, кстати, надо упомянуть тот факт, что, ну, из слов и Мариса Озолинша можно понять, что не исключен вопрос приватизации предприятия. То есть об этом, кстати, уже несколько лет назад говорилось, что есть планы приватизировать компанию «Рига Снамупар Валнекс». Ну и, собственно, как бы, как уверяет Марис Озолинш, ничего не поменяется для клиентов. Клиенты, даже если компания станет полностью частной, то есть будут оказываться в том же объеме и в таком же хорошем качестве. Напомню, что сегодня это полностью 100% предприятие самоуправления. И дело в том, что, как вот рассказали в Комитете жилья и среды, предприятие самоуправления отличается от обыкновенного предприятия, которое... цель которого стоит прибыль, предприятие самоуправления выполняет те особые функции, которые заполняют какие-то пустоты рынка, то есть которые не выполняют какие-то другие компании, которые исключительно работают в интересах получения прибыли. Ну и вот в этой связи надо напомнить, что до 2026 года, вернее, с 2026 года у нас меняется порядок заключения договоров с управляющими компаниями, то есть завершается процесс приватизации. И сегодня те дома, которые не переняты с баланса Рижской думы, должны до конца года этого сделать. Таких домов очень много. И все эти дома были переданы в управление Рига Снамупар Валнекс, то есть они сохранялись на балансе Рижской думы. Сейчас должно быть, то есть сначала должны быть сняты с баланса Рижской думы, и далее перезаключены договоры с Рига Снамупар Валнекс. То есть вот эта вот особая функция самоуправления, да, то есть как бы не то, чтобы, конечно же, Да, скажем так, городская дума полностью управляла этими домами, но формально они на ее балансе числились. Это та самая, можно сказать, особая функция. И вот сейчас будут, можно сказать, руки развязаны. Но это как одна из версий, но тем не менее все идет к тому, что и в скором времени могут и акции предприятия Ригасному Парвалнекс быть предложены на бирже, да, ну и, соответственно, могут быть привлечены какие-то инвесторы, и тогда, соответственно, предприятие уже не станет полностью муниципальным. Но на это нужно согласие самоуправления. И вот комментарий на этот счет главы комитета по жилью и среде Элины Трея.
Я лидерлибс результата.
По результатам оценки участия самоуправления в деятельности предприятия могут быть два сценария. У самоуправления есть возможность сохранить свое право на участие в предприятии, выдвинуть свои нефинансовые цели Ригаснаму Парвалнекс. И тогда встает вопрос, если остается имеющаяся модель предприятия, тогда почему нужно новое название, почему нужно уходить от имени Риги? Если же в ходе анализа участия самоуправления в предприятии будет констатировано, что Ригаснаму Парвалнекс становится абсолютно нейтральным участником рынка, когда рижское самоуправление больше не принимает никаких решений, когда цель предприятия лишь максимизировать прибыль. Вопрос тогда, как это будет влиять на рынок обслуживания в Риге. И тут важно понять, насколько важно им идти на биржу и привлекать стратегическую инвест, а Риге потерять 100% участие в этом предприятии или же нет. Или может быть какая-то другая модель приватизации. Сценарии могут быть разными, и в этом контексте возникает вопрос, менять или не менять название. Да, ну и вот действительно городских депутатов волнует тот факт, что каковы будут последствия, даже если 1%, ну, скажем так, акций будет продан на бирже, то есть как появится какой-то частный собственник и как-то отразится на качестве предоставляемых коммунальных услуг в Риге. Дело в том, что клиентами Ригаснаму Парвалнекс являются 35% рижских домов. Вот приблизительно такая ситуация.
Благодарим. Юлия Петрик была с нами в студии. Говорили о предполагаемом ребрендинге компании Ригаснаму Парвалнекс. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Обновим актуальную ситуацию по строительству Rail Baltic. Там под Ецевой достигнут значительный прогресс. Строят пункт обслуживания инфраструктуры, который должен стать важной частью южного участка от Мисы до границы с Литвой. Этот объект под Ецевой является первым активным участком крупного строительства на основной трассе Rail Baltic на латвийской территории. Подробнее за ходом этого проекта следил Никита Андреев.
Строительная площадка объекта под Ецевой занимает 16 гектаров. Территория длиной более 1,5 километра обнесена забором, и вокруг нее густой лес. Песок на площадке частично утрамбован, но есть и куча земли и песка, которые обросли травой. Представитель предприятия ERB Rail Микс Лусис говорит, что все работы идут по плану.
Ежедневно идет доставка материалов. Пока что один карьер, так сказать, исчерпан. Теперь доставка будет с другого карьера. Логистика будет перепланирована. Поэтому сегодня на строительной площадке чуть тише, но работы продолжаются.
Главная задача до конца ноября – построить офисное здание для южного региона основной трассы, где будут работать 200 человек.
Это будет мозговой центр южного участка от Мисы до границы с Литвой. Это региональный офис. Они будут заниматься организацией строительных работ на южном участке. Такой же центр на северном участке будет находиться в Скулте.
Рельсы европейской ширины предполагается проложить между огороженной стройплощадкой и лесом. Пока здесь трава и кусты. Лусис пояснил, что перед началом работ национальные вооруженные силы будут проверять, нет ли в земле не разорвавшихся снарядов. Строители убеждены, что насыпь для железной дороги начнут строить уже в этом году. Огромная стройплощадка находится в 10 километрах от Ецевы, жители которой по-разному относятся к этому строительству.
Наверное, это позитивно. Результат будет хорошим. Не чувствуется, чтобы что-то происходило. Может, на самой стройке да, но тут нет. Все ждут, что будет что-то большое, что можно будет подзаработать, но так ничего, только лучше будет. Видим, что в связи с проектом в Эцумнеке асфальтировали дорогу и в таком духе.
Сижу тут в Ецеве, никуда не езжу, ничего не вижу. Вроде что-то слышала, что что-то будет, но не слышала, что уже началось. Я лично не считаю, что это тут нужно. Будут возможности, но будут ли ими пользоваться, особенно из Ецевы? Я сомневаюсь, что люди куда-то сильно хотят ехать. Тут живут люди постарше, им хватает доехать до Бауски, и все.
На строительство основной трассы в Латвии удалось привлечь около 500 000 000 евро. Янис Наглис, член правления предприятия «Эйропас Дзелстелилинес», заявил, что в последние месяцы на уровне государства значимых решений не принималось, но работы идут по плану.
Есть развитие как в изучении дальнейших возможностей публично-частного партнерства, так и возможностей займа. Если мы говорим о самой основной трассе и южном участке, самые свежие новости таковы. Изначальный ответ Европы по заявке «Механизм сообщения Европы» был положительным, что его утвердят. Но есть нюансы в связи с объемом финансирования. Поэтому страны-участницы и RB Rail должны пересмотреть детали и уменьшить часть бюджета, который предоставит Европа, на около 10%, чем изначально просили. Но это нормальная практика.
Руководители проекта планируют в конце августа повторно встретиться с жителями Ецевы и окрестностей, чтобы обсудить различные вопросы. Никита Андреев, Виктор Здемидовс, Лаура Палая, служба новостей Латвийского радио.
Это был сюжет наших коллег из службы новостей. А мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня для вас ее провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Уна Гулбе, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.